Салют, меня зовут Крис, и у меня проблемы со сном. Из-за тревоги я совершенно не могу уснуть в тишине, но зато у меня есть Настя, которая мне и вам раз в неделю рассказывает перед сном какую-нибудь вдохновляющую историю о жизни одного великого мастера и акулы-пера. И почти всегда в этом подкасте мы говорим о личной жизни тех писателей, которых уже с нами нет. Но этот выпуск немного особенный. Человек, о котором нам сегодня расскажет Анастасия, не только пишет по сей день, но и дает популярные интервью. И всю прошлую неделю нам все знакомые прожужжали уши о том, что мы должны обязательно посмотреть новый выпуск Дудя. Выпуск действительно оказался чертовски классным, но, как оказалось, многие из тех знакомых, которые посмотрели то видео, совершенно не были знакомы ни с жизнью писателя, ни с его творчеством, ни с тем бэкграундом, который стоит за этим великим человеком. А в самом выпуске интервью об этом писателе была лишь одна сухонькая такая строчка. Суперзвезда российской литературы. А вот что на самом деле стоит за этой строчкой, мы сегодня и узнаем. Чуть не забыл наш традиционный дисклеймер, без которого мы решили не начинать ни один эпизод. Далее в подкасте будет ненормативная лексика и не будет буквы R. Живите с этим. А всех, кто и так прекрасно с этим живет, я приглашаю окунуться в жизни творчества Бориса Акунина.
Привет! Пожалуй, для меня это самый ответственный рассказ, потому что одно дело рассказывать тебе о великих людях, которые жили давно, а совсем другое – рассказывать о человеке, который чисто теоретически может это услышать. Но так как благодаря этому человеку всю предыдущую неделю мне было чуть легче дышать, да и не только мне, я подумала, что я просто обязана тебе о нем рассказать. Знаешь, когда я тебе говорю о каком-то писателе, что его произведения побили все рекорды по продажам, или вот эту вот книгу перевели на все языки мира, я, если честно, до конца не представляю, как это выглядит. Но вот с этим человеком представляю. Его книги абсолютно всегда занимали полки бестселлеров в книжных магазинах. В какой-то момент мне реально казалось, что вот продают только его. А я с ним познакомилась вообще абсолютно случайно. Я просто нашла его книгу на улице. Она лежала на лавочке в парке, и я, как сейчас, помню эту обложку синюю, с такими огромными красными буквами «Сказки для идиотов». И я тогда подумала, что это то, что мне нужно, и начала читать прямо в парке. Лет мне было немного, политикой я напрямую еще не интересовалась, но это было настолько тонко, настолько иронично, что я как будто бы не то чтобы поняла, о чем там речь, но определенно что-то почувствовала. Итак, знакомься. Борис Акунин. Это один из псевдонимов Григория Шалвовича Чхартишвили. И он поистине человек-оркестр. Смотри. Русский писатель, билетрист, литературовед, переводчик, японовед, общественный деятель и просто очаровательный мужчина, если честно. Писатель родился 20 мая 1956 года в Грузии. Его отец служил в артиллерийских войсках в звании майора, а мать окончила филфак МГУ и работала учителем в школе. Когда Грише исполнилось 2 года, семья переехала в Москву, и рос он как типичный мальчик из интеллигентной хорошей семьи. Хорошая школа с английским уклоном. Ему очень нравилось читать, и я наткнулась на информацию, что уже в 10-летнем возрасте он прочитал роман «Мастер и Маргарита», произведение, которое, ну, скажем прямо, даже не каждый взрослый понимает и воспринимает. А тут 10-летний ребенок, и это, конечно, мое почтение. Напомню, что мама у него педагог литературы, русского языка, филолог, поэтому интересные педагогические приемчики, вероятно, ее конек. Вот как она, например, добилась того, чтобы Гриша прочитал «Войну и мир», а ему было 11 лет. Она положила книжечку на стол и запретила ему брать в руки ее. Сказала при этом, что он еще маленький для такого произведения, не поймет, о чем там. Ну и согласись, это звучит как вызов. Нахер тебе игрушки, когда есть что-то запретное? И, разумеется, после этого он захотел маме доказать обратное и подсел на чтение основательно. Он так любил читать, что порой это делал прямо на ходу и даже разработал какой-то специальный метод, как это делать, чтобы когда ты идешь и читаешь, ни с кем не столкнуться. Поэтому, когда ты говоришь, что у тебя нету времени на чтение, может, ты просто не очень хочешь читать, а? Как ты думаешь? Однажды он прочитал книжку про жизнь актера в театре Кабуки И там было все до такой степени чудно, и это произвело такое впечатление какой-то тайны на него, что с тех пор он начал интересоваться Японией. Кроме того, это подкрепило то, что на уроке географии им распределяли темы, и ему задали сделать доклад про Тунис или Японию. Но вот давай честно, что ты знаешь про Тунис? Там же никогда ничего не происходило. А Япония? Япония — это Япония. И дело, знаешь ли, не только в аниме, как ты понимаешь, но куда более важно, что как раз в то время Юкио Масима совершил харакири. Это японский писатель, драматург, он один из самых, пожалуй, значительных японских писателей второй половины 20 века. Его там трижды номинировали на Нобелевскую премию. И я тебе не буду рассказывать, почему он кончил свою жизнь, как кончил, но если тебе интересно, я рекомендую тебе почитать. И, разумеется, это было что-то впечатляющее для человека. То есть, когда писатель вот так вот берет и просто делает харакири. И, естественно, такой замут поверг его в шок. И с тех пор, скорее всего, он так вот сильно перестроился, чтобы Япония его по-настоящему заинтересовала. И в 10 классе он начинает посещать школу молодого востоковеда при Институте стран Азии и Африки. Это в МГУ. И по окончании получает диплом и статус лучшего выпускника. И, возможно, именно это помогло ему потом поступить на историко-филологический факультет данного вуза и пройти, собственно, в группу японского языка. Потому что в те времена этот институт был очень и очень блатной. Попасть туда было вообще практически невозможно. И уже даже на уровне собеседования всех обрезали и не допускали даже к экзаменам. И к тому же это еще был японский язык, что в то время тоже, знаешь ли, было в диковинку. И все подавали на японский язык, вообще абсолютно все. Видел, очень много было любителей аниме в Советском Союзе. И вот, значит, назовем это очередным везением, его отправляют на стажировку в Японию. Московский университет в ту пору заключил соглашение об обмене студентами, и он поехал. И тогда, для конца 70-х, это была невероятная удача. Япония, конечно, очень отличалась от СССР. И не то чтобы его тогда потрясла и шокировала японская культура, потому что, ну, он уже в ней разбирался, он учился, он уже успел изучить менталитет. Вот у него было такое ощущение, что как будто он жил в черно-белом кино, и тут хоба, и оно стало цветным. Настолько цветным, что первый день просто было глазам больно на все это смотреть. А вот когда он назад вернулся на родину, тут все стало наоборот. После возвращения мир родной воспринимался в серых и коричневых цветах, а люди угрюмыми и запертыми внутри. И если когда ты во всем этом живешь, ты воспринимаешь это вполне естественно, для тебя это обычно, то вот когда ты вдруг приезжаешь и видишь это со стороны, это, конечно, очень шокирует. Окончив институт, Акунин поступил на работу в издательство «Русский язык», где основным родом его деятельности были переводы с японского и английского языков. И с таким образованием это вот прям не работа мечты, откровенно говоря. Но зато она не занимала много времени, была достаточно простой. Да и время, знаешь ли, такое было, когда казалось, что завтрашнего дня просто не будет. Что вот мы живем в стране, которая со всех сторон окружена занавесом железным, и скоро весь остальной мир просто про нас забудет, и мы будем тут сидеть и гнить до конца жизни. И события-то, знаешь, были такие. Там войска в Афганистан входят, Олимпиада бойкотируется, корейские лайнеры, Польша со своей солидарностью, вожди помирают, Америка — империя зла. И у всех тогда было полное ощущение, что вот в этом мы все изгнием, и никогда ничего больше не будет. Поэтому, собственно, и стимулов-то для того, чтобы строить какие-то долгосрочные планы, не было. Очень странное время было тогда, не находишь? Давай я расскажу тебе про псевдоним Акунин. По японской традиции древние самураи в течение жизни могли несколько раз поменять свое имя. Тем самым они показывали то, что меняется их внутренняя сущность. То есть, по сути, человек меняет имя и становится другим человеком. И Григорию Шаловичу нужно было такое изменение, чтобы стать писателем, чтобы делать то, что он хочет делать. Ему надо было раскрепоститься и избавиться от комплексов. Поэтому он взял себе новое имя — Борис Акунин. И есть несколько интерпретаций, почему так. И одна из которых — он сравнивал себя с известным русским революционером Михаилом Александровичем Бакуниным, который был противником марксизма и одним из крупнейших теоретиков анархизма. И он просто взял его фамилию, разделил первые две буквы точкой, и получилось Б. Акунин. Но по второй, более вероятной версии, потому что он все-таки японист, есть слово Акунин. Это несколько иероглифов. И переводится оно как «личность, живущая не по общественным, а по своим законам». Или «негодяй», «злодей», «плохой человек», причем требующий от окружающих уважения и внимания к себе. Вот надо подумать, какой из этих вариантов более очевидно. Я думаю, что второе. И важно отметить, что под псевдонимом Борис Акунин он издает исключительно художественные произведения, а какие-то серьезные документальные работы печатает под своим настоящим именем. И Акунин стал популярным в начале 2000-х годов благодаря серии детективных романов про Эраста Фандорина. Это романы «Азазель», «Турецкий гамбит», «Смерть Ахиллеса», «Статский советник», «Особые поручения», «Левиафан», «Коронация» и многие другие. Ты наверняка слышал и, думаю, даже смотрел, потому что спустя короткое время вышли кинофильмы «Азазель», «Турецкий гамбит», «Статский советник», и сценарий к этим фильмам, собственно, сам Акунин и писал. Наверняка ты что-то, возможно, читал, что-то смотрел. Давай поговорим о главном герое этих произведений. Фамилию для него Акунин подбирал очень долго. Он искал немецкий, но какой-то русифицированный вариант, потому что по авторской задумке предки главного героя происходили из Германии. И тут у него всплывает чеховский герой по фамилии Дорн, и он добавляет приставку «фон». И так как это надо было русифицировать, то получается Фандорин. А имя и отчество Эраст Петрович писатель позаимствовал у Пушкина. У Пушкина реально был такой кореш, публицист, и в 1830 году он написал сатирическое произведение, которое называлось «Искусство брать взятки». Тоже, если не читал, рекомендую. Но давай вернемся к Фандорину и к произведениям. Действие произведения разворачивается во второй половине 19-го, начале 20 века. Любимый, к слову, период, наверное, для Акунина. И для меня, кстати, тоже. В Москве, в Петербурге, на Балканах, в Японии, в США и Европе. И по задумке автора каждая новая книга представляет один из уже существующих детективных жанров. Поэтому каждый роман имеет свои какие-то особенности. Это этнографический детектив, конспирологический детектив, герметический детектив. И если ты не знаешь, что такое герметический детектив, это когда персонажи оказываются запертыми в одном помещении и не могут покинуть и его, и к ним никто не может прийти. И, соответственно, преступник — это один из них. Ну, например, как у Агаты Кристи, там, убийство в Восточном экспрессе. Шпионский детектив и так далее. И первый роман «Азазель» из этой серии своего читателя нашел вот прям не сразу. Критики объяснили это тем, что тираж вышел с херовой обложкой, и после того, как обложку поменяли, книга разошлась на ура. И с той поры Эраст Петрович Фандорин — это фишка писателя Акунина. СМИ называли его одним из самых издаваемых авторов в России. В первом полугодии 2008 года общий тираж его произведений составил около 1,3 миллиона экземпляров. И я вот прям реально помню это. Я прям вот прочувствовала это на своем восприятии, потому что ты заходишь в «Читай-город», и куда бы ни упал твой взгляд, там книга Акунина. Свое творчество под псевдонимом Борис Акунин он называл не только какой-то там литературой. Это проект литературный и деловой. Постоянно подчеркивал, что он не писатель, он беллетрист. В том смысле, что писатель — это, знаешь, что-то такое, когда ты пишешь для себя, для души. Беллетрист же он пишет для читателя. Радио «Свобода», ссылаясь на слова самого Акунина, отмечала, что он с самого начала обосновал свою стратегию не только как творческую, но и как коммерческую. И это такая массовая литература, не элитарная, чтобы широкий читательский круг мог получать удовольствие от этого продукта. В 2008-2011 годах он также написал ряд книг под новыми псевдонимами. Один из них даже женский, Анна Борисова. Там произведения «Креативщик», «Времена года». И Анатолия Брусникина – это «Герои нового времени», «Девятый спас». И в своем блоге он объяснял, что ему давно хотелось начать писать беллетристику немножечко по-другому, и при этом, чтобы никто не разочаровался. Поэтому он решил сделать это от чужого имени. Но признался он в этом только в 2012 году. А в 2013 году писатель выпустил первый том «Истории государства российского», в котором по его задумке, то, что люди не могут прочитать в академической подаче, они смогут лучше узнать историю страны, потому что она будет более просто изложена. И за свои творческие достижения он получал несколько раз много премий, получал какие-то грамоты. Особенно много наград у него за переводы японских сочинений. И в 2009 году он получил орден Восходящего Солнца 4-й степени. А Акунин знаменит не только своими произведениями, но и своей общественной деятельностью, своим отношением к действующей власти. Например, того, кого вы и так знаете, он сравнивает с Калигулой, которого боялись, а не любили. Сегодня, правда, и страха не осталось, но сравнение все равно весьма красочное. В октябре 2011 года СМИ сообщали, что Следственный комитет России проверял последний роман Акунина из серии Эраста Фандорина «Весь мир театр» на экстремизм. Однако уголовное дело не было возбуждено в связи с отсутствием события преступления. Но это никогда никого, блядь, не останавливало. И в конце декабря того же года писатель вновь сообщил о проверках на этот раз со стороны Главного управления по противодействию экстремизму МВД. Но в самом ведомстве, естественно, сказали, что они, блядь, вообще тут ни при чем, ничего не делали и так далее. В чем соль, спросишь ты? А особо-то ни в чем. Смотри, в романе есть момент, где японец говорит о том, что русские не умеют отличать удон от собы. Может быть, он увидел в этом какое-то оскорбление? А? И если тебе сейчас показалось, что я иронизирую, типа, блядь, лавша, серьезно, то вообще нет, я не иронизирую. Это оскорбление народа, да, да. Других-то проблем у нас в стране никогда не было, и вот приходилось заниматься всякими такими важными штуками. Но вообще найти экстремизм там, где его нет, это такая, знаешь, народная забава, что ли. И эти проверки происходили на фоне участия Акунина в оппозиционных митингах. В декабре 2011 года в России состоялись выборы, ты, наверное, помнишь, Государственную Думу, по итогам которых 49,5% голосов получила правящая партия. Представители оппозиции заявили о том, что были фальсификации в огромных количествах и начали подготовку протеста. Акунин прилетел в Россию из Франции, чтобы собственными глазами увидеть исторические события и выступить на митинге, который был 10 декабря на Болотной площади. Собралось там очень много человек, по разным данным от 25 тысяч до 100 тысяч человек, и он вошел в оргкомитет подготовки следующего митинга за честные выборы, который проходил на проспекте Академика Сахарова. На нем писатель выступал вместе с Навальным, с Немцовым и другими общественными деятелями. Это тоже был очень большой митинг, на котором было от 29 тысяч до более чем 100 тысяч человек. В январе 2012 года Акунин вместе с Дмитрием Быковым, с Леонидом Парфеновым, с Юрием Шевчуком и другими журналистами и деятелями культуры вошел в число учредителей Лиги избирателей. Это общественное объединение, которое выступало за проведение в России честных выборов. Вот, и давай я сейчас тебя немножечко отвлеку от повестки и расскажу тебе про личную жизнь Акунина, про которую на самом деле не так уж и много известно. Ну смотри, я думаю, что очень логично, что его первая жена была японкой. Они встретились в институте, девушка там работала аспиранткой, он недавно окончил это заведение и захаживал туда в гости. И они на почве общих интересов быстро нашли общий язык. И так как его все увлекало, что связано с Японией, а ее увлекала культура Советского Союза, они сблизились до такой степени, что даже поженились. Но тогда время такое было, что ходить и хвастаться тем, что у тебя жена японка, было нельзя. За такое на самом-то деле можно было и работы лишиться. Этот брак продлился недолго. Почему он продлился недолго, неизвестно. Возможно, из-за разности менталитетов, возможно, что-то у них произошло. Но из-за того, что он никогда на этот счет особо не распространялся, наверняка мы этого не узнаем. А вот вторая жена оказалась той самой женщиной, о которых я тебе люблю рассказывать. Не просто супруга, а друг, муза, помощник по жизни. И это было абсолютное попадание. Эрика Эрнестовна Воронова – это литературный редактор, корректор и переводчик. Так что создание книг – это их общее дело. Она взяла на себя всю связь с агентами, с издательствами, со СМИ, и к его творчеству относится очень трепетно, во всем полностью разделяет его убеждения. Одним из таких показателей стало то, что накануне презентации новой книги «Черный город» пресса очень хотела поговорить с Акуниным, но он их послал, сказал, что даст интервью только тем, кто прочел его роман до конца. И журналисты такие: попробуем-ка мы через его женщину подобраться. Но Эрика послала их ровно в такое же пешее путешествие. Она оказывает помощь не только в отношениях с прессой, но и занимается переговорами, договаривается о размере и условии гонораров, и он признается, Акунин, что жена его самый первый читатель, и именно на ней он проверяет свой многочисленный материал, свои какие-то ходы и сомнения. И только если Эрика одобрит его очередное сочинение, оно становится доступным для массового читателя. А если она ему говорит, что вот тут надо доработать, что что-то как-то непонятненько, то он идет и дорабатывает. В 2014 году они вместе с женой покинули Россию, потому что политическая обстановка настолько накалилась, настолько изменилась, что он не мог уже с этим мириться. И он понимал, что если он останется, то каждый день будет стоять в одиночном пикете против чего-нибудь. И он считал, что правительство зря выбрало такую авторитарную тактику, и что это плохо закончится для абсолютно всех. Как же вы были правы, Григорий Шалович, как же вы были правы. И закончить сегодняшний рассказ хочется цитатой из произведения Акунина «Алмазная колесница». Когда противник во 100 крат сильнее, у человека, обладающего достоинством, остается лишь одно оружие – присутствие духа. Вот я желаю всем нам присутствия духа. И спокойной ночи.
Спасибо тебе, дорогая, за еще одну крутую и жизнеутверждающую историю. Мне прям захотелось в ближайшее время прочесть что-нибудь из герметического детектива. Это ведь на самом деле мой любимый жанр построения детективов в кино и литературе. Но я всегда его для себя маркировал не как герметический, просто потому что до сегодняшнего дня не знал, что он так называется, а скорее как жанр 10 негритят, используя название книги Агаты Кристи как, знаешь, такое имя нарицательное. Интересно, сейчас вообще корректно произносить название этой книги? Ну и если честно, мы с Настей очень не хотели упускать такую редкую возможность услышать мнение о герое подкаста от самого героя подкаста. Ну что-то как-то мы так сым и стесняемся самонадеянно врываться в жизнь писателей и такие: «Эй, посмотрите, пожалуйста, что это мы тут про вас рассказали, как это вам?» А узнать-то на самом деле степень достоверности вот прям хочется. Да и Инстаграм-то еще заблочили буквально только что. Даже в сторис Бориса Акунина невзначай не отметить. В общем, если вам вдруг понравился эпизод, и вы где-то уже читаете блог Георгия Шаловича, то намекните ему, пожалуйста, тихонько о том, что там одни неизвестные никому подкастеры рассказали историю о его жизни, и им очень было бы интересно узнать фидбэк. Вот. Ну, и дадите нам знать. С Настей теперь, кстати, можно связаться, разумеется, через телеграм-канал, а как еще-то? Ссылку на который я оставлю в описании. Отдельно хочу поблагодарить всех тех, кто на протяжении прошлой недели скидывал Насте на еду. И по факту кормил ее все это время. И уже по сложившейся традиции я делюсь с вами доказательствами того, что она тратит деньги на еду, в виде очень забавных голосовых.
Ну камон, я тебе не показываю, рассказывать-то можно. Да. У тебя хинкали, ты чё, блядь, выёбываешься? Я бы сейчас с удовольствием бы хинкали поела так-то.
Да почему нормальный контент? Во-первых, в смысле, ты описываешь мне еду, блядь, это ещё хуже, блядь. Не надо так делать, всё, не нужно. Хотела бы хинкали, купила бы хинкали, знаешь ли. Вообще. А контент, если у тебя получится его упаковать прикольно, то упаковывай.
Ты, блядь, тупой. Я тебе показала, сколько пельмени стоят. Ты знаешь, сколько стоят хинкали? Я, блядь, столько не зарабатываю. Я не могу есть. Я не могу себе позволить есть хинкали. Хинкали — это еда для богатых, блядь. Для богатых, нахуй.
Ну, а те, кто захочет покормить Настю хинкалями для богатых, ссылка на сервис с чаевыми также в описании выпуска. Услышимся.